«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Мы продолжаем наше исследование очень важной темы, касающейся каждого, абсолютно каждого из нас. Мы говорим о том, каким образом мы можем быть сильными в Боге. Сегодня мы поговорим о очень такой банальной, тривиальной теме, которая касается, безусловно, всех нас. Как относиться к своим собственным недостаткам? Одно дело, когда мы сталкиваемся с недостатками других. Их нужно прощать, их нужно терпеть, на них нужно правильно влиять созидательно, их нужно каким-то образом, если не получается, приводить в церковную дисциплину и так далее. То есть это все понятно, да, вокруг нас очень много людей с недостатками, и мы имеем от этого много проблем. Но гораздо сложнее оказывается ситуация, когда мы обнаруживаем, что эти недостатки в нас. Когда нам становится явно, что это мы те, кто проваливаем, что это мы те, кто не можем обеспечить нашу, так скажем, наш перформанс, нашу жизнь, наши действия на том уровне, на котором мы сами от себя даже ожидаем. Когда мы говорим о человеческих, о наших недостатках, вот здесь человечество выработало очень много самых разных подходов. Самая первая реакция – это защита. Абсолютно все люди имеют вот этот, по-английски говорят, knee-jerk reaction, или абсолютно инстинктивную реакцию, которая срабатывает сразу, и мы пытаемся защитить себя, что у нас все хорошо, с нами все нормально. И самые разные методы, которые есть, которыми мы защищаем. Но даже если мы очень искусно защищаем свои недостатки, все равно глубоко в душе мы нестабильны. Мы insecure, по-английски скажут. У нас нет ощущений безопасности. Мы-то знаем, что там дыра. Мы-то знаем, что там проблема. Мы пытаемся защитить себя, да, все так делают. Мы пытаемся думать, да, это меня вывели. Мы пытаемся представить это в каком-то свете, что, ну, я же не ангел. Но все равно, где-то в глубине души, вот там потихоньку из-под наших ног вымывается почва. Мы сегодня поговорим о том, что с этим делать. А точнее, что говорит Священное Писание. Как мы правильно можем подойти к тем абсолютно очевидным, объективным фактам того, что мы имеем недостатки, ошибки, проблемы, грехи. Я хочу вместе с вами прочитать сегодня один из замечательных текстов второго послания апостола Павла Коринфянам, 7 глава. История, которая показывает осознание группой людей своих недостатков и их правильное отношение к ним. Это очень хороший пример, который Бог оставил нам на страницах Священного Писания для того, чтобы научить нас с вами. Итак, второе послание Коринфянам, 7 глава, мы читаем с 8 стиха. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас. Впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская – производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Церковь в Коринфе известна своими проблемами. Наверное, всякий человек, который мало-мальски знаком с Новым Заветом, знает, что такого количества проблем, которые мы встречаем в церкви в Коринфе, нет ни у какой другой церкви. Почитайте первое послание, и вы увидите, там перечисляются самые разные вещи. Первая глава начинается: «Ибо от домашних лоиных сделалось мне известно, что между вами есть что? Споры. Разделение, превозношение друг над другом, супердуховность при всем этом. Люди представляют себе, что у меня такой духовный дар. Но при всем этом они конфликтуют друг с другом настолько, что они даже тащат друг друга в суд. Помните? Среди них там очень много проблем нравственного, морального характера, мы читаем. У них есть доктринальные проблемы. 15 глава 1 Коринфянам. Есть среди них даже те, кто не верит в воскресение. У них беспорядок на богослужении. 11 глава и 14 глава мы читаем. То есть достаточно много проблем. Несмотря на это, эта церковь была очень дорога апостолу Павлу, потому что он был одним из тех, кого Бог использовал, чтобы насадить эту церковь. Эта церковь возникла в результате миссионерского служения апостола Павла. И поэтому апостол постоянно обращает внимание на то, как они живут. Развитие этой церкви отличалось некоторыми очень интересными и важными обстоятельствами, которые нужно отметить. Как мы уже сказали, апостол Павел провел 1,5 года там. Он заложил эту церковь, эта церковь начала расти. Эта церковь шла по пути, в процессе преображения в образ Иисуса Христа. Потом Павлу нужно было уехать, оставить их. И вот тогда, после того, как это случилось, в эту церковь пришли другие учителя. Пришли ложные учителя. Учителя, которые отвлекли людей, живших там, от процесса преображения в образ Иисуса Христа к различным философиям псевдохристианским. Или же разным идеологическим системам, конструкциям, которые существовали тогда, присыпанными христианской терминологией. Эти люди мало-помалу, они стали настолько увлекаться этими всеми ложными учителями, что они даже стали игнорировать Павла. Им стало очень неприятно, что апостол Павел говорит им об их проблемах. Ведь они же уже такие духовные. Это типично для многих христиан. Человек познает Иисуса Христа чаще всего. Когда человек познает Иисуса Христа, он признает себя глубоко нуждающимся. Он признает свои проблемы. Именно поэтому он и приходит к Богу. Но процесс возрастания в Иисусе Христе часто происходит недолго. Он часто подменяется различными формами теоретизации о христианстве. Кто как этим занимается? Кто-то выражает это просто в активизме христианском, кто-то, как вот эти люди, они выражают в философствовании христианских. Число 666, кальвинизм, там самые разные версии о пришествии Христа и так далее. Вот люди сидят и толкуют очень долго и много, но при всем этом их процесс духовного возрастания, их процесс возрастания в Иисуса Христа остановился. Это то, что было с церковью Коринфе. Апостол обращается к ним, и он пишет им, потому что они крайне нуждаются в том, чтобы знать, видеть, понимать свою реальность и исправляться в ней, и становиться сильными. Как мы уже сказали, что эти люди представляли о себе, что они были очень выдающимися, очень духовными. Если бы это в действительности было так, если бы в действительности им Павел был бы уже не нужен, к сожалению, они продолжали жить в духовном младенчестве. В 3 главе 1 послания Коринфянам очень хорошо написано об этом. Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, как с духовными. Я говорил с вами, как с младенцами во Христе, потому что между вами споры, зависть, разногласия. Это первый признак того, что вы живете в духовном младенчестве». Апостол Павел для того, чтобы исправлять эту ситуацию, пишет им несколько писем или предпринимает несколько действий. Мы имеем 2 таких письма, но их было написано больше. Апостол сам пытался туда прийти, его не приняли, мы знаем. И вот в конце концов он пишет специальное послание, отдает его одному из своих ближайших соратников Титу, и Тит вместе с этим личным посланием апостола Павла отправляется туда, в Коринф, для того, чтобы еще раз призвать этих людей к покаянию, для того, чтобы еще раз помочь им обратить их внимание на свою собственную жизнь. И в этот раз эта попытка апостола коснуться этих людей увенчивается успехом. Посмотрите 2 Коринфянам 7, 6, 7, чуть-чуть выше. Написано так: «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Апостол Павел долго ждал, когда Тит вернется. Тит занял немножко, это заняло немножко больше времени, чем Павел планировал. Павел уже беспокоился о том, что в очередной раз отвергнуто его послание. Но послушайте, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. То есть Тит вернулся, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Новость, которую принес Тит, заключалась в том, что коринфяне наконец стали правильно относиться к своим проблемам. И это радует Павла. Они еще не избавились от этих проблем абсолютно. Многие из этих проблем будут еще преследовать, или результаты этих проблем будут преследовать их еще годами. Но Павел уже о них рад. Причина, почему Павел о них радуется, заключается в том, что наконец эти люди стали правильно относиться к своим недостаткам. Мы сегодня посмотрим, в чем же заключается это правильное отношение к нашим недостаткам на примере этих людей из этого текста. Текст, который мы прочитали в начале, он представляет несколько таких важных аспектов процесса или правильного отношения к нашим собственным недостаткам. Первое, он говорит нам о реальности, которая обескураживает. То есть реальность, которая приводит нас в отчаянии иногда, которая показывает нам то, что наше состояние не так хорошо, как нам это кажется. Второе, этот текст говорит нам о печали, которая созидает. Очень важный аспект, очень важная часть нашей жизни, и мы остановимся на ней немножечко. Третье, апостол Павел говорит здесь о недостатках, которые исправляются, о процессе исправления недостатков. И самое последнее, он говорит о принципах уверенности, о том, каким образом люди, имеющие недостатки, могут быть уверены в жизни. Итак, давайте посмотрим с самого начала обескураживающую реальность. «Посему, если я опечалил вас, посланием не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Павел начинает вот эту часть послания с признания того, что письмо, которое было отправлено им с Титом, принесло коринфянам печаль. Он говорит, что да, это действительно факт. Причина этой печали заключалась в том, что Павел писал в нем о проблемах и недостатках коринфян. Вспомните себя, когда вы получали подобное послание. Может быть, это было послание от вашей подружки или друга по интернету. А может быть, послание, которое даже выразилось без слов, в каком-то взгляде, который на вас бросили, который подчеркнул ваши недостатки. Или же в сплетни, которые вы услышали о себе, что кто-то говорил кому-то о ваших недостатках. Вспомните вашу реакцию, и вы немножко можете понять печаль, которая печалились коринфяне. Нам неприятно, когда кто-то говорит нам о наших недостатках. Это естественное качество каждого человека. Мы все так живем. И Павел пишет, он признает: «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею». Это факт. Говорить о недостатках неприятно. Проблема только заключается в том, что наш духовный рост невозможен без нашего ясного осознания наших собственных проблем. Поэтому для того, чтобы нам духовно расти, нам рано или поздно нужно встретиться с реальным фактом того, что у нас есть проблемы, того, что у нас много недостатков, того, что мы делаем ошибки, того, что мы грешим. Пока мы не встретимся лицом к лицу с этой обескураживающей реальностью, у нас не будет шанса расти. Мы так и будем продолжать жить в иллюзии. Мы так и будем продолжать представлять о себе, что мы, с нами все нормально, что у нас все хорошо. Здесь мы подходим к первой реакции или к первому элементу вот этой обескураживающей реальности. Это обманчивое самомнение. Это то, что типично, как я уже сказал, это то, что типично для каждого из нас. Мы склонны думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Мы выстроили для себя самих в своем собственном разуме, подсознательно, даже не продумывая это, мы выстроили такой замок, мы выстроили свой имидж, мы выстроили то, кем мы являемся, кто мы есть в своем собственном сознании. В этой нашей картине есть очень много всяких разных оправданий, очень много извинений, очень много всяких форм, в которых мы видим все то, что у нас есть, или же в иллюзорном виде, то есть мы не оцениваем тяжести этого состояния, или же у нас есть perfect explanation, или совершенное объяснение, почему я такой. Таким образом, вот эта картинка внутренняя, она сбалансирована у нас, и мы кое-как живем до того момента, пока кто-то не вторгается в эту картинку и пробует представить нам более реалистичный взгляд. Здесь начинается наша реакция. Павел говорит о том, что его послание, посланное им с Титом, оно причинило коринфянам эмоциональную боль. Эмоциональная боль заключалась именно в том, что реальность, которую им рассказывает Павел, расходится с той сбалансированной картиной, которую они устроили сами для себя. У них есть собственный взгляд на себя, в котором все вопросы отвечены, все как-то сбалансировано уже. И вдруг Павел вторгается, и он пробует им показать, что не все так хорошо, как вы думаете. Эта проблема началась с той же самой точки, с которой начались все наши проблемы, с Эдемского сада, с грехопадения Адама и Евы. Вкусив запретный плод, Адам и Ева стали претендовать на то, что они боги. Что это значит? Они стали претендовать на то, что они совершенны. Правда, это совершенство, оно в таком несколько субъективном, несколько неабсолютном смысле, но они хотят представлять о том, что с ними все нормально, с ними все окей. С того момента каждый человек, появляющийся на Земле, он растет с этим представлением, с тем, что он действительно, ну, если не Бог, то, по крайней мере, не хуже других. Вот эта философия «я не хуже других» – очень распространенная философия, которой живут практически все. Для людей очень трудно признать, что он хуже других. Для них очень трудно признать, что у них есть проблемы. Поэтому для того, чтобы не чувствовать себя ущемленным, люди продолжают создавать иллюзии. Они продолжают жить с самомнением, которое построено не на фактах, а построено на ими придуманной псевдореальности. Но проблема заключается в том, что недостатки-то у людей есть. Проблема заключается в том, что у вас и у меня вот прямо сейчас масса недостатков. Самых разных. От самых нелепых и смешных до самых страшных и болезненных. У каждого из нас. Но мы продолжаем жить in denial, как говорят. Мы продолжаем жить, представляя себе, что у нас с нами все хорошо. И всячески избегаем возможности представлять или видеть ясно реальность своих проблем. Больше того, мы даже пытаемся произвести эффект. Я до сих пор не пойму, почему человек, которому нечем заправить машину, имеет BMW. То есть человек хочет купить дорогую машину, но он не может ее даже заправлять. У него нет денег на это. Его состояние не позволяет иметь такую машину. Но он ощущает себя лучше. Я не говорю конкретно о тех, кто BMW имеет. Мерседесы тоже туда же входят. И многие-многие другие. Речь идет не о этой проблеме. Речь идет о проблеме того, что человек по его состоянию порядочно ему ездит на Запорожце. Но он не может. Это ниже его достоинства. Ну как ниже достоинства? Если ты не можешь больше запорожца позволить, зачем тужиться и покупать Мерседес? Ну многие из нас так живут. Очень многие. Почему? Потому что в этом наше достоинство. Зачем же подчеркивать свой недостаток, что ты на запорожце только можешь ездить? Соломон говорит, 12 глава притчи, 9 стих, «Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающийся себя за знатного, но нуждающийся в хлебе». Реальное отражение сути жизни. Лучше на запорожце, но который может за ним следить и заправлять, и ездить, и все нормально, чем тот, кто на Мерседесе, ну, который пришел с гораздо большим долгом, который нужно потом еще кому-то оплачивать. В этом наше естество человеческое. Мы хотим произвести эффект. Что толку выдавать себя за знатного, когда ты не можешь обеспечить себя самым необходимым? Что толку думать о себе, что ты здоров, если ты смертельно болен? Что толку думать о себе, что ты супердуховен, если ты реально не можешь встретиться с элементарной проблемой? Если ты не знаешь, что с ней делать, если у тебя нет внутренних сил, что толку создавать эти иллюзии? Фарисеи выдавали себя за очень религиозных людей, но в реальности были совершенно далеки от истинного поклонения Богу. Они поклонялись сами себе, собственному своему величию, вот этой иллюзорной картине, обманчивому самомнению. Вот почему, друзья, когда Иисус Христос начал проповедовать, они захотели его распять, потому что он показывал им, что картина реальности их жизни очень сильно отличается от их обманчивого самомнения. Оказывается, у них очень много проблем. Вот почему Христос сравнивает фарисея и мытаря. И он говорит, что мытарь гораздо в лучшем положении. Почему? Он реалист. Он видит себя таким, какой он есть. Фарисеи же со всей своей религиозной пафосностью, со всем вот этим антуражем, с которым он пришел, он страдает обманчивым восприятием реальности, обманчивой картиной самого себя. Сегодня мы живем в век, когда люди научились оправдывать все, что угодно. Гнев и раздражение оправдывают борьбой за истину и справедливость. Нечестность и лукавство благими намерениями. Я же добра хочу. Заметьте, как люди свои недостатки реальные, они ищут формы, которыми они могут все это поставить. Пьянство тяжелой жизнью или необходимостью расслабиться. Ну, знал бы ты, как мне тяжело. Самые разные конструкции, все они выполняют одну функцию. То, что человек обнаруживает как недостаток, он пытается провозгласить, нет, это хорошо, нет, это нормально, это окей, с этим можно жить. Итак, это первый элемент вот этой обескураживающей реальности. Мы имеем дело с тем, что мы постоянно склонны обманывать сами себя, видя себя лучше, чем мы есть на самом деле. Но мы сталкиваемся здесь со вторым обязательным элементом – это неизбежными фактами. Сколько бы мы ни пытались выдавать себя за идеальных людей, у каждого из нас очень много недостатков в этом – сущность человеческой натуры. Люди несовершенные. Мы должны это понять, мы должны с этим смириться, мы должны давать себе отчет, что это факт, это неизбежный факт. У нас есть недостатки. Все недостатки можно разделить на три категории. Их, конечно, можно по-разному классифицировать. Я разделил их на три категории. Первая категория – это унаследованные недостатки. Это наши недостатки, но за них мы не несем прямой ответственности. Что это значит? Посмотрите, это то, что Бог допустил в нашей жизни. Например, у вас меньше здоровья, чем у вашего соседа. Это недостаток. Но вы родились слабым. У вас не такое красивое лицо и не такая красивая осанка, как у другой девушки. Это недостаток. Ну, вы себе не переделаете. Кто-то родился в Америке богатый, а кто-то родился где-то в Сомали, где есть нечего. Это недостаток, это реальные проблемы. И таких проблем очень много. Самые разные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Кто-то имеет меньшие умственные способности, кто-то меньшую одаренность, кто-то имеет меньшую физическую силу и так далее. Это все недостатки, которые касаются нас и которые, Библия говорит, допущены Богом. Посмотрите, притчи 22 глава 2 стих. «Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь». Бог так создал. Общие недостатки у каждого человека существуют. Но несмотря на то, что мы не ответственны за возникновение этих проблем, мы ответственны за то, как мы реагируем на эти проблемы. Да, это не наша проблема, что мы родились бедными или со слабым здоровьем. Но это наша проблема, если мы на это реагируем неправильно. Бог поставил определенную цель. Если вы читали, помните притчу о талантах, то она говорит о том, что Бог дал каждому человеку разный уровень, и каждый этот уровень дан человеку для того, чтобы все то, что у него есть, было использовано с максимальной эффективностью для славы Божией. Поэтому Бог создает каждого человека уникальным, даруя каждому человеку свои особенности, для того, чтобы каждый человек мог правильно реагировать и, используя те возможности, которые у него есть, жить для того, чтобы Бога прославлять. Почему так? Потому что прославлять Бога – это самая главная причина, для которой люди существуют. Это самая великая и самая важная цель существования человека. Вот почему Бог и не дает разных, абсолютно одинаковых условий для всех людей. Почему? Потому что Он ставит перед людьми абсолютно одинаковую цель – прославить Его в той уникальной ситуации, в которой человек находится. Мы видим это очень хорошо в истории Иова. Вы помните, когда все то, что у Иова было, все то, что было элементом его самоутверждения, все было отнято. Благополучие, успех, экономическая стабильность, здоровье. И вот тогда, если помните, жена подошла, и жена советует Иову, она говорит: «Прокляни Бога и умри». Но мы видим, как на протяжении всей этой книги Бог доносит до нас один прекрасный, очень важный факт, в котором Иов остался верен Богу. Нам нужно в любых обстоятельствах преклоняться перед Богом, принимая от Него то, что Он нам дает. Итак, это первая категория недостатков, за которые мы не несем прямой ответственности за их возникновение, но нам нужно научиться принимать их из руки Божией и жить, прославляя Бога в своем правильном отношении к ним. Есть вторая категория. Это последствия ошибок, которые мы сделали в прошлом. За эти недостатки мы уже несем ответственность. Ну, не так напрямую, как это было, как это может быть со следующей категорией. Например, смотрите, много-много лет тому назад вы что-то сделали неправильно, приняли решение, например, экономическое решение, которое привело вас к тому, что вы потеряли все деньги, которые у вас были. И вам пришлось начинать сначала, и вы до сих пор переживаете эффект того решения. Это было ваше решение, это была ваша ошибка. Вот такая категория есть еще, но она была в прошлом, и сегодня вы мало что-то можете сделать. Вы уже поумнели. Вы уже не будете так вкладывать безрассудно деньги, как это было тогда. Но сейчас-то уже быть умным задним числом приходится. То есть нам трудно вернуть это все назад. Библия несколько примеров нам приводит. Один из самых ярких, может быть, это жизнь Иакова. Иаков долгое время жил, пытаясь добиваться своего обманом и хитростью. Мы видим, как ему, казалось бы, даже удавалось добиваться своего, но на протяжении всей его жизни в его копилке действий собирались результаты этой хитрости. В результате мы видим, смотрите, он уже в летах, уже он достаточно взрослый человек, и он сталкивается с целым рядом проблем. Помните, это тяжелейшее расставание с его тестем, скандальное расставание. Помните, это страшная встреча с его братом, которую он боится этой встречи. Он организовывает там опять-таки своей хитростью целые караваны, каким образом он будет как-то решать эту проблему. Но самая большая проблема, которая была с Иаковом до конца его жизни, это проблема того, что его дети выросли в то время, когда он хитрил и юлил вот так. И потом мы видим, что его дети вот так вот хитрят и юлят. Читайте историю семьи Иакова, и вы увидите постоянные проблемы в одном месте, в другом, с его детьми. Да, Иаков пришел в себя. Да, Иаков понял, что он был неправ. Мы читаем, конец его жизни отличается от того, каким он был в молодости. Но детей уже не переделаешь. Они уже продали Иосифа в рабство. Они уже там полгорода или целый город вырезали, если вы помните. Они уже юлят, приходя туда к Иосифу и оставляя там одного брата, и потом второго. Это вся вот эта история, она уже есть. Это ошибки прошлого. Иаков, может быть, и хотел бы переделать это. Не может уже. Эти люди уже выросли. У них уже характеры сформированы. Теперь приходится принимать это. И правило то же самое. Поступать правильно, относясь к этим недостаткам. Точно так же и у нас. Кто-то не учился тогда, когда нужно было учиться. Теперь им приходится и работать, и учиться. Или же, может быть, просто иметь гораздо более низкий уровень материальных возможностей, чем у других. Это можно пробовать исправлять, но это уже будет гораздо большей ценой. Кто-то не развивал свои навыки общения с людьми и теперь имеет реальную трудность во взаимоотношениях. Кто-то когда-то принял неправильное экономическое решение, как я уже говорил, и в результате многие годы переживает последствия. Кто-то в молодости небрежно к своему здоровью относился и теперь болеет. Это он сам неправильно относился к своему здоровью. Во всех подобных ситуациях нам необходимо, первое, признать и принять свою ответственность за то, что это была наша беда. Это наша была проблема. Первое. Второе. Нам нужно понять, что теперь нам нужно учиться жить с правильным отношением ко всему этому. Посмотрите, апостол Павел, будучи уже зрелым человеком, он никогда не забыл, что он гнал церковь. Никогда не забыл. Возможно, что он вспоминал об этом, возможно, люди, которых он гнал. Возможно, кто-то был даже убит в результате этой кампании гонений. Не только был брошен в тюрьму. 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Это невозможно забыть. Я встречаю людей, которые приходят из такой, с таким бахвальством, рассказывают, да вы знаете, я бандитом был. И вспоминают без конца свои похождения, как он там где-то что-то вытворял, или там, а теперь вот он верующий. Апостол Павел не так вспоминает. Это вполне реальная беда, которая достойна сожаления. Но заметьте, вспоминая это, апостол показывает пример правильного отношения к этой беде. Ниже, 10 стих. «Но благодатью Божию я есмь то, что есмь». Он прекрасно видит свою проблему. Да, я был человеком, принявшим неправильное решение и жившим неправильно, но я благодарю Бога за то, что Он по своей благодати дал мне это понять, дал мне сделать все, что я могу, чтобы исправить это. И дал мне сегодня жизнь. Жизнь настоящую. Жизнь Его. Но благодатью Божию я есть то, что я есть. И дальше он говорит, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем. Но благодать Божия, которая со мною. Вот пример правильного отношения к ошибкам прошлого. Это единственный правильный подход. Можно сидеть и плакать, или же бахвалиться, как я говорил уже. Апостол ни одно и ни другое не выбирает. Он выбирает то, что правильно. Он ясно видит всю печаль и всю проблему того, что было сделано. Но он не живет этим. Он живет благодатью, он ценит благодать. Каждое вспоминание о том, что было, позволяет ему ценить благодать, которой он сегодня живет, еще более сильно, еще ярче. Он видит реальность того, кем он был, и он утешается тем, что сделала с ним благодать сегодня. Итак, это вторая категория. Есть третья категория. Это результаты ошибок и грехов настоящего. Унаследованные недостатки, ошибки прошлого и ошибки, которые мы делаем сегодня. Ошибки и грехи настоящего. Самая большая группа всех наших недостатков. Это то, с чем мы сталкиваемся сегодня. Это то, что беспокоит нас в наибольшей степени каждого из нас прямо сейчас. Именно эти проблемы лишают нас силы, уверенности. Они выбивают из-под нас почву. Они делают нашу жизнь шаткой, неуверенной. И здесь есть две категории. Первая – это категория ошибок. И вторая – категория грехов. И мы так посмотрим на них. В чем разница между ошибками и грехами? Мы чуть-чуть попозже посмотрим подробно, но очевидно, что есть те вещи, которые мы просто не доделали правильно, и от этого страдаем. И есть те вещи, в которых мы делаем грех. Грех – это нарушение Божьей воли, нарушение Его истины, нарушение Его слова. Оба этих явления имеют определенное воздействие на нас. Первое – они лишают нас уверенности. Второе, они вызывают в нас чувство вины, которое нас тяготит. Третье, они подталкивают нас к попыткам защищаться и самоутверждаться. В случае с грехами, тогда, когда речь идет о грехах, эти явления нашей жизни, они еще лишают нас упования на Бога. Мы уже не можем просто прийти к ним. Они лишают нас общения с Богом. Они лишают нас ощущения мира с Богом. Кроме того, они толкают нас лукавству и лжи. Это то, что в наибольшей степени делает нас несчастными. Как я уже сказал, что немножко ниже мы посмотрим на отдельную категорию ошибок и категорию грехов, посмотрим, как нам правильно к ним относиться. Сейчас я хотел бы только в общем сказать, что вот эти результаты ошибок и грехов, они сегодня делают нашу жизнь несчастной. Это очень хорошо можно увидеть в жизни или в истории царя Давида, тогда, когда он согрешил. Когда Давид согрешил, Давид вполне возможно оправдывал свое состояние, оправдывал свой грех многими разными элементами. Он мог говорить о том, что «я же царь, который всю эту страну им дал». Я воевал за них, я жизнью своей не дорожил. Он мог говорить о том, что я перенес столько много всяких разных преследований. И поэтому, почему, вот проявил слабость где-то так и так. Если бы он жил сегодня, то современные психологи нашли бы массу объяснений, извиняющих грех Давида или грехи Давида. Они бы сказали, у него было тяжелое детство. Пас овец все время. И настолько им пренебрегали, что когда Самуил пришел для того, чтобы выбрать царя, то они даже его не позвали. Вы понимаете, да, эту конструкцию можно развивать, что его им пренебрегали, и он там пережил очень много всяких разных трагедий. Ему приходилось пасть львам разрывать, а это очень-очень травматичные события такие. Поэтому, понятно, пришел человек к такой жизни. Но у Бога есть совсем другая точка зрения на то, что Давид сделал. Вот этот царь, вот этот Давид, заслуженный, переживший много. Послушайте, что Бог говорит по поводу того, что он сделал. Давиду нужно было знать совершенно другое. Второй царь, 12 глава, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему». В одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди его спала, и была для него как дочь. Давид еще не подозревает, что речь идет о нем. Давид очень внимательно слушает то, что он видит там. 4 стих. «И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо». За то, что он сделал это зло и за то, что не имел сострадания. Посмотри, какая резкая и категоричная реакция Давида. Как я уже сказал, он не подозревает, что речь идет о нем. Он имеет очень ясные, категоричные требования и претензии к этому человеку. Поэтому последующие слова пророка Нафана, они прозвучали, как гром среди ясного неба. Послушайте. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек». Смотрите, Давид мог бы извинять свое поведение, но Бог видит Давида вот таким жестоким и таким несправедливым, и таким безжалостным, и таким грешником. И нам очень важно понимать, что у нас, у каждого действительно есть всегда тенденция фокусироваться на наших собственных заслугах, на наших извинениях каких-то. Бог смотрит по-другому. Он смотрит на опасность греха, на опасность проблемы, в которой мы с вами живем. Посмотрите, как он говорит дальше. Он говорит, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя над Израилем. Я избавил тебя от руки Саула. Это не ты там воевал. Это не ты весь этот народ создал и все это государство сделал. И да, я дал тебе дом Господина твоего и так дальше. И дальше, зачем же ты пренебрег слово Господа и сделал такое зло? Нежелание признавать свои грехи, оно всегда будет висеть тяжелым гнетом над человеком, но всегда будет делать жизнь человека несчастной. Давид пишет об этом в 31-м псалме, посмотрите, с первого стиха, как он с облегчением вздыхает, говорит, блажен, кому отпущены беззакония, когда в конце концов это разрешилось. И чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззакония моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Итак, правильное отношение к своим грехам и недостаткам начинается с признания их. Мы взяли очень много времени на это для того, чтобы мы могли понять ясный факт, что для того, чтобы мы могли освобождаться от греха, самое первое, что нам нужно ясно признавать их.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12-я Авеню, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!